Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседах принимают участие митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Христова, а точнее даже сказать прихода Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, сегодня мы с вами будем говорить о наболевшем, о том, что сейчас волнует, о чем сейчас говорят очень на многих каналах, о том, кому нужно рожать детей, нужно ли нам это суррогатное материнство, какой должна быть семья, и хорошо ли это или плохо то, что рожают детей таким вот образом. Вот такая тема, больная, наболевшая тема. С чего начнем?
Ну, наверное, начнем просто с семьи. Сегодня утром я включил «Известия». И по телевизору передали такой случай. Самодовольная Америка, буквально вот на днях. Обнаружили, женщина приехала на машине в сервис, там услышали какой-то писк, спросили, что это у вас такое в багажнике. Она сказала, это у меня электронная игрушка, видимо, сама по себе включилась. Но мастера открыли багажник, там было страшное зловоние, там находился ребеночек. На вид ему было 6 месяцев, а возраст, как потом оказалось, около 2 лет. Родители этого ребеночка держали в багажнике. Он там жил, сейчас в больнице, конечно. Вот это, конечно, страшный случай, когда подобное слышишь, что жутко становится жить.
Это где, в Америке?
Это в Америке был случай. С другой стороны, есть второй случай. Кажется, в Ивделе, если я не ошибаюсь, недавно случился пожар. Совсем где-то не так давно жила женщина, у ней было 9 приемных детей. Когда пожар случился, она проснулась, то она бросилась спасать этих детей. Одного вынесла, второго вынесла, седьмого, восьмого. Побежала за последним 9-м, потолок рухнул, и они оба погибли. Это второй случай. То есть одна женщина, спасая детей... Они были у нее приемные.
9 детей вот этих?
9 детей было приемных. Она погибла, не думая, она спасала их, не думая ни о чем, не думая о том, что она может погибнуть, что она может обжечься, не думая ни о чем. А другая женщина, родившая, причем у этой, у второго американки-то, у этой, когда там уже все тоже по телевизору говорили.
Она в нормальном здравии была, эта американка.
Имеется в виду, вроде нормально. У них еще трое детей. И эти трое детей ухожены, обхожены, обихожены, очень вежливые, очень воспитанные. Ну и как вот тут это, я просто не понимаю. Но ведь можно таких случаев привести сколько угодно. Находят на помойке детей, находят выброшенных детей. Сегодня мне рассказали случай, да все касается семьи. Когда внучек у бабушки просил денег, она его их не дала. Так они с товарищем эту бабушку связали, потом скипятили чайник, и этот кипяток стали бабушке в рот заливать. Это тоже семья, но страшно, страшно. И можно таких случаев привести десятки, сотни, тысячи, к сожалению, можно привести. И в нашей стране, и в других странах, как бы мы... не закрывали это все, оно есть.
То есть жестокое такое почему? Проявление.
Откуда людей? Такие садисты, как вон, в Чечне, какие беззакония творятся, взрывают, убивают своих, даже своих национальностей, своих братьев, близких, откуда это? А может быть, вот это вот и есть от некоторого такого духовного суррогатства. Когда мама родила ребеночка, ведет его в детский садик. Нет, у ней бабушка есть, у нее вторая бабушка есть, у нее соседи есть, но она в детский садик. А там он быстрее разобьется. Да, быстрее разобьется. Быстрее. Сквернословить научится быстрее, воровать научится быстрее, разобьется быстрее. А вот не столь давно, вот такой пример привожу, уже совсем, вот это мой личный пример. Не так давно я звоню одному батюшке. И он мне на телефон как-то не ответил. Ну, я думаю, ну, видимо, занят. Положил трубку, минут через 40 мне звонок. Он говорит, ты извини, я не ответил. У меня, говорит, Давид, а у него ребеночек, ему месяцев 5-6, наверное. У меня, говорит, Давид на животе спал. Боялся пошевелиться, боялся, что возьму трубку, сейчас его разбужу. Ну, а ребеночку, знаете, на животике на папином или на мамином пригреться, у кого дети есть, знают, как это. Он пригреется, он спит, посапывает, вот. И тут даже подчас что греха таить, маленький ребеночек, он может и пописать, и ты все, чтобы тебе и тепло побежало. Но все равно боишься его потревожить, чтобы... Вот это вот, может быть, и есть воспитание-то, когда ребеночек, пуповина-то материнская, она ведь не отрезается. Она материальная, физическая пуповина отрезается.
Но вот эта связь существует навечно.
Вы скажете, я могу пример привести. А разве не являться вот таким вот утешением? Да? Проходят годы, приходит болезнь или старость, или как уж там. И вот разве не являться вот утешением? Проверяйте себя утешением в такой момент, что вот умирать ведь, наверное, надо скоро. И начинаешь думать, вот там, наверное, мама, там маму встречу, бабушку встречу, там тетю встречу. И утешение это то, что встречу я их. Это ведь как раз и говорит о духовной пуповине. А разве Адам и Ева нас тоже? Это этой пуповиной связан весь мир. А вот когда она разрывается, эта духовная пуповина, когда родители ребенку дают что угодно, компьютер, телефон, мотоцикл, велосипед, машину, деньги, там что угодно, рестораны, там все. Вот этим самым, забывая о том, что надо бы больше им тепла давать, вот этим самым они рвут эту пуповину. А когда она разорвана, эта пуповина, то из этого ребенка, как моя мама говорила, то в конечном итоге мы вырастим себе гробовщиков, которые нам могилы будут отправлять. Вот когда эта пуповина разорвана. Если она остается, духовная пуповина, то ребенок, пусть он пакостный, пусть он тяжеловатый, характер у него тяжелый, а маму-то он любит. Он неосознанно ее любит. Не напрасно говорили, когда на фронте солдат, там беда, кричит «мама». И кричали ведь, «мама» кричали. Вот эта пуповина. Он маму-то и не помнил, может быть, но он кричал. Когда даже наши разведчики попадали в плен, наши, или когда их брали, раскрывали разведчиков, то очень часто, когда, чтобы вот именно вот этим словом «мама» в бессознательном состоянии он себя полностью выдавал, и такое ведь бывало. Это пуповина духовная, она постоянно, она на века, она навсегда, она, ей связана вся Вселенная, вся Земля. Через Адама и Еву вся Земля связана этой пуповиной. Мы ее сейчас разрываем духовную пуповину, вот это страшно.
Может быть, даже не только те, кто, так сказать, вот за суррогатное это материнство, да? Мы говорим-то сейчас о суррогатном материнстве, люди говорят о том, как это замечательно, что мы вот не имели возможности родить ребенка, а это такой замечательный выход из положения, что мы можем внедрить клетки мужа и жены в лоно какой-то чужой женщины, она выносит ребенка, это наш ребенок будет. Вот насколько он наш, этот ребенок, батюшка?
Этот ребенок не будет наш. Если он не будет духовно нашим, то он физически нашим не будет. Он не будет нашим. Вы знаете, я еще в юности читал фантастику и так немножко был поражен, когда вот такая картина раскрывается, что человечество перестало рожать. Сначала кесарево сечение делали. Зачем мне рожать? Зачем мне какие-то свои физические какие-то...
Терпеть, да, лишения. Вот,
терпеть лишения.
Ну, что-то на здоровье повлиять,
зачем, да?
Да.
И на здоровье.
На фигуру.
Вот. Зачем мне это? И вот так вот эту картину он развивал, и дошло человечество до того, что стала каста неприкосновенных, которые перестали рожать. То есть стали люди, у которых специальность рожать, их профессия рожать. И кому-то давать, кому-то продавать.
То есть получается, что вот наше современное общество, оно как
этому,
бы идет подвигается,
и да,
и очень активно, потому что одобряется светским обществом, вот это все одобряется. Да. Только говорят о том, что, ну, вот как, мол, мать там себя будет чувствовать, которая вынашивает этого ребенка, ну, суррогатная мать имеется в виду.
Ну, как тут говорят, я, конечно, как-то это не знаю, но я другое хочу сказать еще. Я однажды еще в юности, ну не в юности, в молодости уже дети у меня были, в церкви пел, я то есть только пел на клиросе, иду домой из церкви, воспитатель детского сада вышла, и мы идем с ней так немножко, нам метров, может быть, 500 надо было, можно в одну сторону идти по селу, мы идем с ней беседами. Я говорю, вот вы воспитателем работаете, вы по призванию работаете. А началось с того, как я с церковью, вы, почему я вот молодой парень, вот в церкви.
Да, по призванию или нет, да, получается, она спросила.
Вот вы по призванию работаете, воспитатель. Он говорит, конечно, я очень люблю детей, очень люблю. Она мне это несколько раз таким на все тона вот, сказала, как она любит детей. Я спросил, вот я могу вам задать вопрос? Вы мне можете не отвечать на него, можете ответить, как вы считаете нужным. Задайте. Я ей задал вопрос, вы аборты делали? Ну, она так немножко смутилась, но сказала, да, делала несколько абортов. Я ей сказал, неужели я поверю, что вы убившая троих, пятерых, может, десятерых своих детей в своем чреве, будете любить моего ребенка, который вам совершенно чужой. Вы ведь фальшивите. И здесь также суррогатство. Я никогда не поверю, что это мама. Чаще всего почему нужны суррогаты? Потому что она делала множество абортов.
В смысле, для чего нужно вот это вот суррогатное? Для чего нужно свои клетки помещать
да, почему, да.
в другие,
потому
да?
что, потому что она других делала женщин. Много абортов, может быть, делала. Не поберегла здоровьем, занималась, извините меня, недозволенными какими-то утешениями, имеет, может быть, СПИД, может быть, имеет, или какую-то болезнь, что ей тоже нельзя боясь, что на ее ребенка. Вот такие моменты. Вот для таких матерей нужно, чтобы кто-то был выносим. Но неужели кто-то, если так глубже разобраться, разумный человек поверит, что она, сделавшая там 10 или там 20 абортов были, и по 30 не приходилось встречать людей. Или гулявшая столько, что получившая заболевание типа СПИД и не могущая родить. Или там еще какие-то, и она будет вдруг любить ребенка, который вырастет, чужая мать выносит. Да не поверю в это никогда. Второе. Неужели кто-то поверит, что вот эти родители, которые знают, что этого ребенка вырастила чужая мать, выносила, неужели они поверят? Или не поверят, а будут любить и забудут, кто выносил этого ребенка? Они скажут, забудем.
Они скажут, мы будем любить этих детей.
Если да. Мы такие добрые, так у нас сколько сирот-то на белом свете? Сколько в нашей стране сирот? Зачем вы суррогатство? Возьмите ребеночка. Возьмите сироту.
Но они говорят, что это наши дети, выращенные из наших клеток, а это чужие
выращенные
дети.
Выращенные из наших клеток, извините меня, выращенный ребеночек из наших клеток, но вскормленный не нашим молоком, которое прошло не через наш организм, а через молоко матери даются все, даже иммунитет, это первый год материнский действует на ребенка. То есть не думайте, что если мы будем кормить ребенка какой-то пищей, она на него не повлияет.
Батюшка, можно не кормить, ведь вот они забирают сразу и не кормят.
Извините меня, а у матери-то пока у другого находится в чреве-то. Он же питается от материнского организма.
Он питается от этого организма.
Вот. Да. Он полностью воспринимает все. Да. Он клетки те, но остальное это все. И мы видим физический мир. Даже из очень благочестивой семьи ребеночек, если он попадет, и у него все задатки были быть великим, да мы даже знаем данные ученых, 3/4 детей рождаются гениальными, только воспитание их портит. То есть мы видим, что здесь, если даже на уже рожденных детей так действует атмосфера, то здесь он в утробе матери находится, которая его носит. То эти клетки, ее интеллект этой матери заглушает интеллект родителей.
И здесь интеллект и духовная, наверное, тоже. Мы же говорим о духовной связи,
поэтому,
батюшка.
Может быть, лучше уже взять приемного или приемных и ростить их.
А потом, действительно, вот мы говорим ведь о той связи, которая существует между матерью и ребенком, действительно, духовной вот этой вот связи, да? Потом, вот вы сами говорили, что вы, до сих пор у вас существует связь с вашей мамой.
Существует, она у любого существует.
Она у любого, нет, я просто говорю к тому, что вот вы она у любого приводили существует. Пример, что вы до сих пор являетесь таким вот продолжением своей мамы, да?
Я могу вам такой пример привести. Я был таким, очень таким бойким молодым человеком, как я уже говорил неоднократно. Я уехал однажды в командировку, строили мы тогда в Березниках.
Комбинат какой?
Комбинат калийный, кажется, строили в Березниках. И вот там бригада была передовая, и к нам пришли из телевидения известного, вот мы хотели бы вот у вас тут побеседовать с вами, кто-то, может быть, закажет что-то. И вот ко мне подошли, вы хотели бы что-то заказать, какое-то, чтобы вам какую-то песню исполнили? А я был очень такой, я еще раз говорю, такой немножко это. И я тогда как-то, не задумываясь практически, как-то так сказал, ну, спойте песню о маме. Вот. И какую мне, я помню, тогда попросил песню, потом вечером мне ее хорошо исполнили так. В мыслях я навещаю домик наш над рекой. Как живешь, дорогая, сыну сердце открой. Нежной, ласковой самой, письмеца свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Мне рассказывали, как на фронте кричали маму в трудные mm-hmm. минуты. Мне, вот когда у меня были операции, ну, знаете, мои сложные mm-hmm. операции, жесткие операции, Господь уж только по своей великой милости оставил пожить еще сколько-то. Но вот что интересно, когда я перед операцией, перед первой, вообще никакой был, лежал в больнице, вообще уже, ну, врачи потом сказали, сутки оставалось жить.
Это вы имеете в виду на сердце, вот, которое сердцем, да. за границей, которое было?
Да, и вторая операция, после операции, когда я уже лежал уже в реанимации, после операции привезли в реанимацию, 6 часов операция шла. Это вот недавно, полгода назад. И вот, знаете, вот вспоминал маму и думал, сейчас бы ты, мама, пришла, села бы на кровать, я бы у тебя руку взял, поцеловал, и положил себе на голову. Как бы мне было легко. Или бы, если мог ходить, встал бы, подошел к тебе бы на колени, встал, тебе бы голову на колени положил, и мне бы сразу стало легче. Вот почему-то даже такая вот уверенность. Мне бы сразу стало легче. И действительно устало, потому что я-то и сердцем, и душой понимал это. И когда во время наркотического бессознательного состояния я маму видел.
Наркотического это послеоперационного?
Да, нет, еще на операцию. И вот меня же усыпляли. Вот. И без сознания был. Тогда я маму, мама, возьми меня к себе, мама, мне тяжело, мама. Это я, вот, человек, который, очень такой буйный немножко молодости, вот, так же ведь и все. Вот это пуповина, и здесь, конечно, вот, когда суррогатство, оно рвет, оно не просто рвет, тут даже, знаете, оно как бы переплетает в какой-то непонятный узел, все связывается, с одной стороны, 9 месяцев ребенок был в чреве чужой матери,
да.
с чужими привычками, с чужими наклонностями. Потом он пришел к своей матери. Мы-то думаем, что это незаметно. Нет, заметно, это очень заметно. Я примерно помню такой случай. Мы, когда у нас была Света, старшая дочь маленькая была, мы и брали, корова была, березовский жирик, корова, брали молоко. И Свету всегда вот эти молоком уж, ну и себе брали молоко, ну и себе тоже, ну и Свете всегда вот это парное, тепленькое молоко приносили, ну вечером оно уже остынет, но все равно. И вот корова вот перед телом, значит, она доить перестала. Мы вынуждены были брать молоко в магазине. И вот когда первый раз взяли молоко, также молоко подогрели, вот так налили в кружечку, поставили Свете на стульчик, она стояла на стульчике, любила стоя кушать. Вот поставили ей кружечку тут с молоком, она попробовала, отодвинула и говорит, плохое молоко, не хочу. Вот и все. Ей никто ничего не говорил, но она это сразу же поняла. И мы думаем, что вот это все незаметно там, да заметно, ох, как же. А разве человек слышит, как у него зарождается раковая опухоль? Не слышит. Когда она начинает зарождаться, он еще веселый, чаще всего даже еще и бодрость какую-то чувствует. Когда она начинает заражаться, она только потом его. Так вот эту раковую опухоль, вот этим суррогатством, мы в детях в наших духовную взращиваем. Вот примерно так это выглядит. А если вы хотите, я еще раз говорю, у нас есть возможность взять приемных детей, взять их. Почему во многих странах нет такого понятия, как детский дом? Почему там стоят в очередь за сиротством? Почему в нашей стране детских домов и брошенных детей сколько угодно? Почему так? А ведь на самом деле во многих странах есть вообще такой детский дом. Что такое детский дом? А у нас есть эти детские дома, а у нас сироты есть. Ну, если вы скажете, ты, батюшка, мол, говоришь, так ты сам-то как? Ну, я как скажу? Я вам говорил, дорогие радиослушатели, и говорю еще раз. У меня у самого было 7 детей, были приемные, то есть они как приемные были, парнишка ушел не по пути, мама жаловаться, пришла ко мне в церковь, раз, батюшка, сын, вот у меня батюшка бросил школу, давай, говорю, во мне, пусть растет с моими. Он у меня года 3-4 проживет, выровняется, ну и с Богом, иди. И сейчас есть, которые, один у меня жил тоже до технику, потом в семинарию ушел, сейчас в Московской семинарии преподавателем, другой где-то в Одессе там преподает, тоже у меня жили.
Ну, такие приемные.
У меня 29 внуков, из них, мы даже подсчитываем, ну вот у Ульяны 6 приемных из 7. У Светы 6 приемных из 9, трое своих, то есть и 6 приемных. У Ульяны одна своя, 6 приемных. У Маши один приемный, 13 внуков. Это мои дети.
Это вы имеете в виду приемных?
Приемных детей. А всего 29. То есть, и причем вот когда к Свете придешь или к Ульяне придешь, они бегают, ну, куда там, ну, 7 детей, там галопом надо бегать в угру. И я говорю, ну как устаю? Ну а так довольно, говорит папа. Чувствую, говорит, что я делаю доброе дело, чувствую, что я... Вот когда ты сироте явилась матерью, сироте явился отцом, то ты делаешь подвиг, когда ты отдал свое семя, чтобы выносила чужая тетя, а тебе самому не противно это? А тебе, женщина, не противно это? Просто так, физически. И ты радуешься этому. Это. А вот когда ты возьмешь сироту, это будет подвиг. Это будет... Старая пословица говорит, церковь не строй, сироту пристрой. То есть, пристроить вот сироту гораздо подвиг. Выше строительства церкви.
Подвиг гораздо выше.
Подвиг
такой,
гораздо,
да?
Выше.
Духовный такой.
Вот и дело.
Ну что, душа человеческая, да?
А, да. И что у этого ребенка останется от материнства? А мы ведь не знаем, что там будет.
Вот мы еще не знаем, как это может повлиять на самого ребенка, потому что он же, я не знаю, он же будет знать, что кто-то его другой выносил, или не будет. Ну, тут разные варианты могут быть.
Он будет знать,
да.
Душа.
Он может не знать, он может знать разные ситуации. Но в одном случае, если он узнает, допустим, как самосознание-то его, как будет... Как он будет к этому относиться, как, если он узнает, хотя бы даже вот не то, что душа, ну пусть душа, да, душа, но если он узнает это о своих родителях, узнаю. Понимаете, ситуация такая может
я
быть.
Я здесь, знаете, как сказать, и ни вы, ни я не знали в школе, что мы дети, пра-пра-пра-пра-пра, дети Адама и Евы, но пришло время узнали, нас душа к этому привела, так и здесь. Действие души. Не напрасно говорится, я не знаю тебя. Ты скажи, с кем ты дружишь.
Я скажу, кто ты.
Угу. То есть душа. Мы, знаете, вот физическое тело человека, физическая жизнь человека, это не просто вот вершина айсберга. Это мельчайшая точка громадного айсберга. Это физическая жизнь. А духовная жизнь, весь тот айсберг, там мощнейшая. Ведь есть микрокосм и макрокосм, то есть космос как в сторону увеличения, он бесконечен, как в сторону уменьшения, он тоже бесконечен. Когда-то говорили, что атом не делим, помните, мы еще с вами
Да.
А теперь, казалось, делим, да еще так разделили, что есть и такую могут бомбу приготовить, уже и бьются над этим, которая весь мир разнесет, так разделят. То есть мы не знаем ни то, ни другое. И физический человек, вот то, что он знал, очень, это ой, какая-то маленькая это, вот, частица физическая всего бытия человека духовного. Поэтому он все знает. И какая там данные, какие там могут в нем проснуться, ой, не знаем. Мы ведь не знаем, мы вот когда-то восхищались сотовыми телефонами. Пришло время, оказалось вредно. Оказалось жутко вредно. Мы восхищались компьютерами. Пришло время, смотрим, уже чуть ли не эпидемия начинается, это компьютеромания. Мы когда-то восхищались многими-многим, оказывается, все это вредно. То есть даже вот такое более физическое, более такое близкое человеку, казалось бы, действо, мы сначала восхищаемся, потом оказывается, что это вон куда привело. И как было бы хорошо, наверное, сейчас, если бы, вот, наверное, все человечество подняло бы руку за то, чтобы атом никогда и не научились делить, и никогда и не научились расщеплять атом. А мы его расщепили, и теперь находимся под... Раньше под копьем стрелы, потом, или поначалу под обухом палицы, потом под копьем стрелы, потом под дулом пистолета, потом под жерлом пушки. Но сейчас мы находимся уже под атомной бомбой, а дальше еще больше вот. Так и здесь. Очень мы не знаем, чем это кончится, суррогатство.
Чем это грозит?
Какого джина мы очередного выпускаем из бутылки?
Чем это грозит вообще, вот понимаете, вот если это примет такие массовые формы сейчас в обществе, потому что, в принципе, обществом как бы это не отвергается, обществом светским это воспринимается нормально, но там какие-то есть, так сказать, моменты, которые тревожат людей, там как-то мама себя, которая, кстати, вынашивает, мы об этом с вами еще не говорили, даже как она себя будет чувствовать после этого, как дети потом будут подрастать, а в целом-то вот для общества-то одобряют, ведь одобряют это.
Мама будет себя чувствовать, это если она, понимаете, если она делает аборт, она не видела этого ребенка, а если она еще не задумывалась над этим, то она просто еще, ну, сделала, освободилась, все, она еще не чувствует, она получает удар, который физически ощущается только, может быть, первые дни или первые часы во время аборта и после аборта. Потом она его не ощущает. Она духовный-то удар получила. Mm-hmm. А иначе откуда у нас вот это сейчас все творится беззаконие? Но вот если мама родила этого ребенка и отдала его, она его носит. Ведь мы забываем еще другое, она ведь еще перед этим его носит. И она носит его, и над ней постоянно мысль. А ведь ребенка-то я должна буду отдать. А ведь я его отдаю, а ведь я его... Если эта мысль со злобой, то если к собственному ребенку, которого она очень выносила, злоба того, что она обернется для людей. Если эта мысль с любовью, то какой же отрыв, какую же рану она физическую нанесет себе, даже и физическую отдав этого ребенка. Она ведь его еще носит.
Девять месяцев.
И 9 месяцев, а мы знаем, что ребенок
уже все чувствует.
Вот здесь вот возьмите, здесь вот опять же вот та вот маленькая вершинка, частица, точка айсберга. Мы ведь знаем, что ребенок слышит, например, музыку. Ребенок слышит голос отца и матери и узнает даже их. Угу. Мы это знаем. Но это мы знаем чисто физически. А ведь у него еще с пуповиной и с молоком матери, с пищей от матери взятой. Угу. К нему ведь еще и другие идут какие-то свойства материнского организма. То есть он это впитывает в себя еще в чреве. И потом он будет знать, что мама его выносила и вышвырнула. Отдала. Это первое. Второе, как она будет чувствовать себя, зная, что она ребенка по своему согласию зачала, выносила. И она его еще любит. Если у нее еще чувство материнства, она не проснулась, как она будет тосковать. И опять же здесь второе. А если она будет тосковать, то вы что думаете, что ребенку это не передастся? Да мы знаем, когда... За 1000 километров материнская молитва доходила, и материнская просто мысль. Есть случай даже ужасный, вот такой, он такой по действию ужасный. У одной матери сын еще в старое время уехал в командировку в заграничную и исчез, потерялся. А он там умер, его похоронили. Вот. Хотели перевезти сюда, но так случилось, в цинковый гроб запечатали, все там фамилия, имя, отчество напечатали, чтобы никаких там не было на крышке цинкового гроба. И, положив в гроб, то случилось что-то такое нечто непредсказуемое, ее похоронили вынужденно. А мать молится день и ночь: «Господи, если ты не дашь мне сына увидеть, дай хоть как-то, хоть что-то, хоть как-то узнать о нем, где, но яви Го». И молится без перерыва. Кладбище, на котором сына похоронили, было за тысячи и тысячи километров от дома, но на берегу моря. А материнский дом тоже стоял недалеко от моря. И вот однажды во время урагана, шторма, это кладбище размыло, эту могилу подмыло, этот цинковый гроб смыло в воду, и принесло, и утром, когда вышли люди и увидели гроб, и прочитали, это был как раз тот сын, там фамилия, имя, отчество, данные, когда родился, все было вычеканено. Такие вот до жути великие случаи бывают. То что думаете, материнская мысль до ребенка не дойдет? Дойдет. Это вторая трагедия. А третья трагедия. Родители-то ведь знают, что его вынашивала чужая тетя. И знают это тоже не просто так, не понаслышке. И у них ведь тоже
наслышка, да.
Вот эта вот мысль, она тоже. Да, они привыкнут к этому ребенку. Да, и очень часто бывает, они привыкают к нему и даже любят его до тех пор, пока ребенок не оступится. Сделал что-то такое, тут же и вспомнит, что он не ихний. Может быть, даже и так.
Нет, он их батюшка, но просто он возвращен 9 месяцев.
Если я копал руду, из которой, урановую, из которой сделали ядерную бомбу, та бомба-то не моя. Так что еще их, но не полностью. Все-таки семя и вскормление из этого семени, оно еще неизвестно, что тяжелее на весах Божьих потянет.
Ну, в общем, да, это для сознания родителей тоже так драматический такой, вот, я бы сказала, момент. Кругом, да.
Но для сознания, а если еще и ребенок узнает, мы скажем, у нас тайна, мы знаем тайну. У нас вон в этом, в Америке, тоже тайны были, да, однако все документы почему-то публикуются. И вон грохот стоит на весь мир. Все говорят, тайна, тайна, компьютеры взламываются, все. Ну какая тайна? А если еще третий дядя узнает и начнет родителей немножко шантажировать, или ребеночка шантажировать, или еще что-то, и скажет: Вася, ты ведь вообще-то даже, и, к примеру, и не русский, тебя и мать-то не русская выносила.
Ну да, так это, знаете.
То есть сколько вот этих вот мелочей, которые очень большой может стать. А вы знаете, шел человек, пнул, банка оказалась со свинцом, или камнем, похожим на банку, он себе сломал палец. Сломал палец, пошел, захромал, хромал, упал. На него наехала машина, зашибла. То есть, казалось бы, незначительное дело. Шел человек веселый, смотри, что-то на дороге лежит, взял и пнул. И все. Так что очень маленькое действие может иметь очень большие последствия.
Батюшка, а ведь еще знаете, какой момент тут очень важен? Вот сейчас разрешены эти однополые браки.
А для этого это все
они, они будут ли, так сказать, вот эти дети потом действительно возращиваться вот для этих однополых пар? Вот есть ведь опасность и такая, да, еще.
Смотрите. У меня родился сын, вот даже так это. У меня родился сын, первый сын, мальчик 10-фунтовый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. Ты как быстро в мир войдешь, на своих упругих ножках. Всем, мой мальчик, ты хорош, но хочу, чтоб был похож на меня немножко. Вот однополые браки. Как вы думаете, что... Первое будет воспитание ребенка в однополых браках.
Ну, по-моему, ответ понятен.
Вот,
да?
Вот и все. И те браки, и эти браки, и те извращенца воспитают, то есть я имею в виду женщин.
В своем духе.
Но если знаете, если человек алкоголик, у него родители и предки никто не были алкоголиком, он стал. Его лечить гораздо легче, нежели он алкоголик по крови пошел. У него был дед алкоголик, отец алкоголик, и он стал алкоголиком. Это уже поколение, это уже в кровь влито. Так вот и здесь. Если один, ну, садомист или как его там назовем, извращенец, и это прямо я говорю, пусть меня хоть под суд за это отдадут, это извращенцы, самое страшное, самое пошлое, самое грязное. Я никого лично не называю, не назову никогда, но в общем я имею право свое слово сказать. А если уже и сын извращенец? А если внук извращенец? Куда мы придем? В конечном итоге, и вы поверьте мне, эти извращенцы ведут себя смирно до тех пор, как я однажды мне сказали, вот мы ведь вас так уважаем. Это одни сектанты, разговор шел по телевидению. Я сказал, вы уважаете нас до тех пор, пока вас мало. А вот если вас будет столько, сколько нас сейчас, а нас столько, сколько вас сейчас, ты у нас не уважать будете, а уничтожать. Так же и здесь. А это значит, мы даем широкий путь развития всему этому извращению. И розовому, и голубому.
Ну что ж, батюшка, вернемся, наверное, к нормальной все-таки семье, поговорим. Нормальная какой семья. Должна быть все-таки нормальная семья сейчас нормальная в вашем семья. Понимании?
В вот. Моем понимании нормальная семья. Вот мы сейчас смотрим с вами...
И дети.
Вот люди, которые нас слышат, слушают радиослушатели. Вот сейчас мы вспоминаем наше детство. Вспоминаем, что греха таить, босоногое.
Порой голодная.
Картофельная. Помните, пели? Тот не знает наслаждения, деньги, кто картошки не едал, дал. Помните эту песню? Картошка была самое лакомое блюдо, печенки, картошка. Бегали босыми, в меру шалили. Но ведь как мы его хорошо помним? То есть, что говорит, о чем говорит вот это? О том, что благосостояние на счастливое детство не влияет. На счастливую жизнь не влияет благосостояние. Скорее наоборот. Есть телевизор с экраном на 30 сантиметров, хочется на 60, потом на метр, потом уже больше. Так и машина, так и все. От чего же мы тогда вот бьются по дорогам, там бьются? Но ведь можно было бы сделать машину, которая развивает скорость 70 километров в час. Да. И больше не говорят, нормально, нормально. Но мы ведь делаем, уже до 700 скоро дойдет. Вот и бьет. То есть человек не знает вот этого вот насыщенности. Назовите мне одного миллионера, миллиардера, который сказал, мне хватит, я уже все, больше мне уже все уходит.
Нет? Нет, такого нет. Нет. Беспредельно.
И Бирюзовский, и Чубайсы, и все эти остальные, они все грабили и грабят, им все мало. Беспредел вот этот, беспредел. Если человеку, вот Гитлеру, ему подчинилась Германия, ему захотелось подчинить еще несколько стран, подчинил он эти страны, ему захотелось быть властелином мира. Наполеону, Гитлеру, Сталину, революцию Сталин экспортировал во все страны, куда только мог. Точно так же фашизм.
Но вернемся к детству.
Вернемся к детству, к нашему. То есть богатство не влияет. А раз не влияет богатство, значит, давайте не будем думать о том, вот такие слова забыл, а что мне нищету там платить? И сами же в это время говорим, из многодетных семей чаще всего выходят хорошие дети. Из однодетских семей, ну так назвал я, или из семей, где 1-2 ребенка, чаще всего выходят дети. Да, да, они обучены, да, они проходили и танцы, и конькобежцы, и пловцы, и они спортсмены, и все, и они языки знают, только души у них нет. Так опять же к тому и вернемся.
Ну, не всегда же так, батюшка,
не всегда, но очень часто.
Вы хотите сказать, что просто богатство портит, и вот это вот то, что один ребенок в семье, портит. Это как бы взращивается эгоизм в человеке,
это
да?
Эгоизм. Это первое. Не всегда.
Нет, почему есть великолепные дети.
Угу. Но мы ведь еще не знаем, какой бы эта дочка, этот сынок, выросли, если бы у них было еще 3 брата.
Да, и мы не знаем, какими бы эти братья были. Может быть, там как раз тоже вот этих вот гениев и очень талантливых людей было бы много.
Мы не знаем, какими были бы эти братья.
Сейчас вот посмотрите, раньше были семьи многодетные, и, мне кажется, и талантливых людей как-то вот в прошлом веке было больше гораздо. В прошлом, я имею в виду даже не 20 век, а еще раньше. Гораздо больше было у нас и собственных Платонов, и быстрых разумом в Ньютонов, и Ломоносовых, и Пушкиных, и Лермонтов, и прочих. Но сейчас-то мы вот такой яркости гениев, талантов, мы их ведь не видим сейчас. Не видим, нет, потому что мы не уничтожали ли мы вот этих вот талантливых людей в абортах.
Второе, может быть, этой дочери, этому сыну, может быть, вот да, она хорошая дочь, он хороший сын, да, но, может быть, если было бы у него 2-3-4 брата и сестры, то, может быть, он был бы не просто хорошим, а отличным сыном, отличной дочерью. Может быть, они бы в доброй такой атмосфере соревнования, такого примера друг другу, может быть, они бы тянулись и шли туда, и были бы еще более бы лучше. Ведь совершенно не напрасно я скажу, как есть так. Наверное, так и есть. Почему, я знаю, уезжают за границу? А почему? А вот здесь остаются мама, папа, дедушка, бабушка. Мамы, папы, дедушки, бабушки не будет, родина-то забыта будет. Через поколение и язык-то будет забыт. Это все так. Ну, это ладно, этот вопрос мы не будем говорить. Но я говорю, может быть, вот как раз и начать с наполнения семей.
Mm-hmm.
Посмотрите, мы сейчас...
Не суррогатным материнством.
Посмотрите, да. Вот я говорил о себе немножко чуть раньше. Сейчас могу сказать еще пример один привести. Есенин. Вот Есенин, мы знаем его, это был такой свободолюбивый, такой человек, такой, ну и достаточно по-нашему хулиганистый, такой, по-нашему скажем. Но ведь посмотрите, кто мог бы написать такое письмо матери?
Ты жива еще, моя старушка?
Ты жива,
и жив и я.
Моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. И струится над твоей избушкой тот вечерний негасимый свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветком шушуне. Это я спел для тех, кто, может быть, далеко-далеко от нашей Родины услышит меня, и пусть знает, что Родина – это первая наша мать, великая, сегодня еще больная, но она наша мать-Родина. А у этой Родины-матери есть наши матери, наши родившие, наши отцы, нас зачавшие. И они также грустят о своих детях, о своих чадах. И возьмем пример вот с этого вольного, буйного Есенина, который, только искренне любя свою мать, мог написать такое.
Что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, батюшка. Все-таки вот что мы должны вынести из сегодняшних вот этих вот таких примеров, такой нацеленности на такое вот неестественное какое-то существование, на неестественное рождение детей?
Вынести первое. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, любить сам научись. Если хочешь, чтобы тебя жалели, ты сам научись жалеть. Если ты будешь любить Бога, если будешь хотя бы чуть-чуть веровать, Господь не оставит тебя ни без детей. У нас был случай такой. После фронта пришел Петр Николаевич, в Ефимовской жил. И вот у него супруга и дети погибли все в блокаду в Ленинграде. И вот он всю свою оставшуюся жизнь, около него всегда 10, 20, 30 детишек, все собирались, он со всеми был, со всеми. У него, он не остался без детей, он стал с ними. Так что давайте будем искать нормального пути увеличение человечества и взращивание детей, и рождение детей. Ибо это будет и Богу угоднее, и нам гораздо лучше и безопаснее.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Говорили мы и о нормальной семье, и о тех веяниях современных, о суррогатном материнстве, которые, конечно же, ранят, мне кажется, и человеческую душу, и очень как-то негативно сказываются, могут сказаться на последствиях таких действий. Но мы должны, наверное, как-то помнить о том, что духовная все-таки вот эта вот ниточка, действительно, о которой вы, батюшка, говорили, от Адама и Евы, она тянется. И мы должны все-таки вот эту духовную связь, мы должны всегда о ней помнить.
«Камень, его же непригоже зиждущий, сей бысть во главу угла», сказано в Евангелии. То есть, примерно так, строители строили здание и отбросили камень. Он не нужен, кто оказался. А этот-то камень как раз и сделался главой угла. Готов был стать главой угла. Так вот и здесь. Давайте будем рожать, зачинать с любовью к Богу, с любовью к людям. Все будет нормально. А суррогатство я не принимал и не принимал. Это говорит вам старейший протоиерей. Отец 7 детей, дедушка 29 внуков и прадедушка 2 правнуков.
Спасибо, батюшка. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Спасибо, что пришли.